Алексей Пинчук. Рожденные ползать. Книга первая. Страх пустоты. Глава первая. Эта история началась довольно странно, хотя бы потому, что именно к этому моменту все должно было уже закончиться, но...
«Сафронов, к тебе посетитель!»
Голос медсестры не стал неожиданностью, но я даже не обернулся, продолжая заниматься своими делами. Да и смысл оборачиваться. Просто чтобы проявить вежливость. Так она в этом давно не нуждается. Привыкла. Надоели мы медикам давно, в печенках сидим со своими капризами и дурными характерами. И все никак не сдохнем почему-то. Тихо щелкнула дверь, закрываясь, и на смену уставшим шаркающим шагам медсестры появились звуки чеканного шага мужчины в тяжелых, скорее всего, армейских ботинках. Затхлый воздух палаты наполнился новыми запахами ядреного одеколона и табачного перегара, заставив меня поморщиться. Но при этом знакомых ноток я не почуял, а значит... Да ничего это не значило на самом деле. Либо кто-то новенький из соцслужбы пришел себе галочку поставить, либо опять будут предлагать перевести пенсию в новый частный банк и получать фантастическую выгоду. Для банка.
Угу. «Что-то ты, Мишка, совсем сдал!» —
нарушил тишину палаты жизнерадостный молодой голос, и, обернувшись, я с трудом подавил в себе желание кинуть на звук нож, но сдержался. Аккуратно положив на стол недоделанную фигурку, протяжно выдохнул, стараясь успокоиться. Нервы стали совсем не к черту, а тут еще наглая фамильярность щегла. «Пошел нахрен!» Собственный скрипучий голос заставил снова поморщиться. Уж больно редко я его слышал, сидя почти безвылазно в своей палате. «Ну а что? Собеседников нормальных почти не осталось. Не с телевизором же разговаривать, да и нет его у меня». «Зачем слепому телевизор?»
«Сурово!»
— наглый собеседник, скрипнув пружинами, уселся на кровать напротив моего стола и явно попытался занять непринужденную позу с глухим звуком, стукнувшись о стол. «И негостеприимно,
а тебя никто не приглашал»,
— буркнул я, машинально покрутив в руках нож, которым вырезал очередную фигурку из дерева.
«Так что вали, откуда пришел?»
«Нет, ты, конечно, всегда был нелюдимой скотиной, но со старыми друзьями хотя бы изображал радушие».
Усмехнулся молодой человек и, внезапно приблизившись, гаркнул.
«Зажрался совсем на казенных харчах, удав! Друзей не узнаешь!»
«Да кто ты?»
Начал было я, но внезапная догадка заставила заткнуться и неуверенно уточнить.
«Крокодил? Ну, наконец-то!»
Явно довольный собеседник скрипнул кроватью, стараясь сесть поудобнее.
«А я-то уж думал, что у тебя еще и склероз на старости лет.
Ну а что, бывает в твоем-то возрасте?» «Ой, кто бы говорил!»
— скривился я, прислушиваясь к своим ощущениям и впервые за долгое время остро сожалея об отсутствующем зрении. Поскольку все остальные чувства говорили, что передо мной сидит явно молодой человек. С голосом старого друга, но
таким, каким он был полвека назад.
«Ну, мне теперь опять старость не угрожает, и снова есть шанс угробиться молодым, чтоб не просиживать штаны, как ты, зверея в одиночестве», —
ударил по больному крокодил.
«А вот ты с какого перепугу сидишь на жопе ровно? Или тебе здесь нравится?»
«Издеваешься».
«А кто еще тебе правду в глаза скажет?»
— явно ухмыльнулся посетитель. И резко посерьезнев продолжил.
«Миша, очнись, ау, блин! Появилась возможность снова начать жить. А ты все еще не ухватился за нее зубами? Да что с тобой?»
«Где я и где эта возможность?»
Скривился, выдохнув сквозь зубы, и продолжил, стараясь не показать острый приступ зависти.
«Это ты у нас пилот, тебе и все карты в руки, а я пехота. Кто меня в космос выпустит?»
«Миша, ты телевизор давно смотрел?»
Крокодил замялся, но продолжил.
«Блин, ну хоть радио у тебя есть?» «Сейчас из всех утюгов агитация идет. Ну не мог ты не слышать. Там же четко и ясно говорят. мол, всему научим и все дадим.
— Ага, не хочешь заставим, не умеешь научим.
— хмыкнул я и машинально потер руками шрамы на лице.
— Что, все так плохо, если даже такого бездаря, как я, возьмут?
— Да как всегда, — подтвердил собеседник. — Родина ждет героев. А им и здесь хорошо, под юбкой у жены, где тепло и безопасно.
Нисколько не сомневался. Только я высоты боюсь. Ну какой из меня пилот?
Миха, не беси меня.
Все, все, заткнулся.
Примирительно поднял я ладони.
Рассказывай. Только коротко. У меня еще таких, как ты, старых пней, целый список. И всех надо посетить как можно скорее, пока новый набор идет. Что, прям таких же? Удивился я. Все настолько плохо.
Да нет. Там как раз ценные кадры. Все бывшие пилоты на пенсии, но...
Дай угадаю. У них и так все прекрасно, и идти воевать им ни к чему.
Но протянул крокодил и нетерпеливо ушел от ответа. Ты слушать-то будешь?
Давай.
Жги глаголом.
И Гена, отставной полковник, с говорящим позывным «крокодил» зажег. Надежду, в смысле, запалил, но перед этим мне пришлось более часа слушать краткую выжимку об истинном положении дел в стране, космосе, открывая для себя новости, пропущенные за время вынужденного затворничества. Про наглых инопланетян, про героев-нелегалов и, как сейчас, необходимы стране люди, способные хотя бы удержать то, чего уже удалось добиться.
Но, как ты понимаешь, для тебя это все информация к размышлению, не больше.
Спустя какое-то время подвел итог Гена.
«Твоя задача — подписать контракт и пройти омоложение.
А потом...»
«А потом как-нибудь закончить обучение и спокойно служить в линейном полку, не отсвечивая. Закончишь контракт и вали на все четыре стороны. Наслаждайся новой жизнью».
«Значит, в этот раз...»
«Да, перебил меня Гена. На сей раз это просто дань старой дружбе. Ничего от тебя никому не надо. Просто я возвращаю старые долги.
А ты мне и так ничего не должен.
Страна должна. А поскольку никто так и не почесался, то приходится мне делать хоть что-то.
Признаться, я даже не сразу и заметил, когда посетитель ушел. Вот так и просидел за столом, задумавшись. Из головы не выходило предложение Генки, в которое не очень-то и верилось. Но ведь не бывает в жизни вторых шансов.
— Не бывает же.
— спросил я вслух, непонятно у кого, и, вздохнув, щелкнул кнопкой часов, включая звук. Нужно было собираться. Неважно, что бывает, а что нет, но если упустить даже такую призрачную возможность, то потом себе не простишь и будешь жалеть всю оставшуюся жизнь, пусть и недолгую. На самом деле я в жизни мало о чем жалел и, даже лишившись зрения, не слишком сильно унывал. Выжил же. И научился жить в постоянной темноте. Многим из моих друзей не так повезло. Но все же к некоторым вещам я так и не смог привыкнуть. А именно к необходимости принимать помощь других. И потому старался обходиться своими силами, ограничивая желания пределами собственных возможностей. Потому и жил, отгородившись от мира, словно затворник, лишь иногда гуляя в парке да прослушивая аудиокниги. А вот новости старался не слушать. Раздражали. Как выяснилось, зря. Шкаф с одеждой скрипнул несмазанными петлями, и я привычно снял с вешалки старую форму, в которой обычно гулял. Привычные манипуляции на ощупь не заняли много времени. И вот я уже готов к выходу. Быстро и буднично, снова собрался в парк. И только сердце от чего-то рвется из груди. Хотя, может, просто давление поднялось из-за суеты. — На прогулку, Михаил Афанасьевич! — дежурно уточнила медсестра, и, не дожидаясь ответа, тут же умчалась в другой конец коридора по своим делам. — Угу. — зачем-то ответил я, и, постояв несколько секунд, уверенно пошел к двери, касаясь рукой стены, чтоб не промахнуться. В местном военкомате я был уже через час. По-хорошему, в лучшие времена своей жизни я бы пешком дошел быстрее, но сейчас приходилось героически преодолевать трудности и превозмогать. Впрочем, главной сложностью стала необходимость просить таксиста проводить меня до машины, а по прибытии и к дверям нужного здания. Нет, сам-то водитель с готовностью помог, но чувствовать свою беспомощность было неприятно.
«Мужчина, вы по какому вопросу?» Обратили на меня внимание через несколько минут, а после того, как я представился, сославшись на Генку, проводили в кабинет, где, судя по звукам, уже вовсю шуршали бумагами такие же претенденты на работу, как и я.
«Вот это я понимаю, сервис!» — нервно хохотнул я, после того, как сопровождающий помог мне сесть за стол и, положив стопку листов, стремительно вышел обратно. Но с логикой по-прежнему туго.
«Глянь!» — послышался молодой голос с другого края кабинета. «Ну все! Трындец с пришельцем!»
«Ёкарный бабай!» — подтвердил второй. «Слепой пилот! Теперь я видел все!»
«А ну, рты закрыли и внимательно заполняем документы!» — сурово прикрикнула на будущих пилотов какая-то женщина. И уже через минуту меня взяли в оборот. «Мужчина, будьте добры, ваши документы. Как вы здесь оказались?»
«По рекомендации».
Вздохнув, в очередной раз повторил я, в точности повторяя все, сказанное на входе в здание. И добавил сквозь зубы.
«Только мне бы помочь контракт заполнить».
«Совсем уже некоторые рехнулись», — проворчала женщина. «Совесть бы поимели. Но вот куда вы лезете, а?» Отвечать я не стал, да и, судя по всему, не требовалось, поскольку под аккомпанемент негромкого ворчания из моих рук выдернули папку с документами, и все, что мне оставалось, это просто сидеть и ждать. Ну и изо всех сил игнорировать ехидные разговоры соседей, которые я прекрасно слышал. Куда же без этого? Несмотря на ворчание, документы за меня заполнили и лишь несколько раз задали уточняющие вопросы, ответы на которые были, впрочем, вполне очевидны. Например, нужна ли мне процедура омоложения или я возьму деньгами? «Позывной какой вписывать?»
«Удав».
Коротко ответил я, не став ничего менять.
«Рожденный ползать, а туда ж в пилоты!»
Послышался все тот же молодой голос, но я никак не показал, что услышал, разве что постарался его запомнить. «Земля-то круглая, вдруг пригодится». «Ну все». Наконец мне вручили стопку заполненных листов. «Дальше вам в 213-й к психологу, а потом...» «Так, пошли уже, горе мое, сама провожу». Ну а дальше началась волокита с забегом по кабинетам, которые я, признаться, больше всего и боялся. Вот возьмут, развернут и отправят домой. И что тогда? А чем больше боялся, тем больше злился. Такая уж особенность характера. Вопросы сыпались бесконечным потоком. Кто, зачем, почему, кем вы видите себя в нашей компании через 5 лет? Ладно, ладно, такого вопроса не было, признаюсь. Но были другие, не менее дурацкие. Сколько заплатили, чтобы попасть сюда?
«Ничего мне пока не заплатили», — буркнул я. «А что, должны были?»
«Сколько вы заплатили?» — терпеливо уточнил психолог, что-то щелкая мышкой компьютера. «Наверное, диагноз уточнял».
«А кому платить?» — решил подыграть я. «У меня на счету половина пенсии еще осталась. Так я могу.
Свободен». К счастью, данный посыл, как выяснилось, вовсе не означал, что мне пора валить домой. И в следующий кабинет я входил, выдохнув с облегчением. Раз еще не все, значит, можно и потерпеть, еще побарахтаемся.
«Итак, Сафронов...» —
уверенный голос пропахшего дешевым табаком мужчины, оказавшегося в следующем кабинете, меня, как ни странно, успокоил. Что бы там ни было, судя по всему, именно сейчас все и решится с моей безумной эпопеей. И, может быть, даже...
«Ветеран боевых действий, 2 правительственные награды, ранение, инвалидность, к авиации отношения имели когда-нибудь?» «В детстве модельки самолетов коллекционировал».
Зачем-то брякнул я и тут же прикусил язык, мотнув головой в отрицательном жесте.
«Родственники за границей имеются?»
«Нет, но лет 40 назад наследный принц Зимбабве признал меня своим наследником и хотел передать мне все свое состояние.
Снова не удержался я.
Ну, так в письме было написано, в электронном. Правда, там надо было денег ему переслать на адвокатские расходы, а я был на мели. Очень смешно, — хмыкнул хозяин кабинета. А вам точно к нам надо? Цирк у нас не в этом здании. К вам, к вам, — уверенно кивнул я. Смешнее цирка, чем в армии, я еще нигде не видел. Не поспоришь.
Некоторое время в кабинете стояла тишина, нарушаемая лишь клацанием клавиш и щелканием мыши. Но, наконец, мой собеседник снова вернулся к разговору.
— Что ж, ваш послужной список впечатляет. Но у нас сейчас идет набор пилотов, а вы, насколько я понимаю, в этом не в зуб ногой. И что ж мне с вами делать? Учить? — А вы потянете?
— недоверчиво спросил владелец кабинета.
— А то пройдете медицинскую процедуру, станете снова молодым и здоровым, а потом хоть трава не расти. Были у нас прецеденты, знаете ли. За меня поручились.
Начал было я, но оказался перебит вздохнувшим собеседником.
Ну да, за вас попросили довольно серьезные люди, но вы же понимаете, что без поручителей к процедуре омоложения мы вообще никого не отпускаем. Иначе был бы совсем дурдом.
И что в итоге-то? Не выдержал я и, не дожидаясь ответа, поднялся на ноги.
Денег у меня нет, иначе бы я эту процедуру прошел в порядке очереди, платно. А больше мне предложить вам нечего. «Сядьте, Михаил Афанасьевич!» — повысил голос владелец кабинета и, помолчав, несколько секунд подвел итог. «Надеюсь, вы понимаете, что если не справитесь с обучением или еще каким образом попробуете саботировать контракт, то у вашего поручителя будут серьезные проблемы по службе. Вплоть до увольнения из рядов, это прекрасно понимаю. Вот и замечательно. Какие-то неулаженные дела у вас остались. Процедура займет 2 суток, в течение которых покинуть поликлинику не получится. Нет у меня дел, давно уже. Ну и замечательно.
Завершил разговор собеседник.
Подождите в коридоре остальных претендентов. Потом вместе с теми, кто пройдет отбор, отвезем вас в поликлинику.
Выйдя на негнущихся ногах в коридор, я едва не растянулся на полу. Споткнувшись, но удержав равновесие, на ощупь нашел лавочку, уселся, вспомнив, наконец, как дышать. Неужели получилось? В горле пересохло. Наверное, можно было бы поискать кулер с водой, который наверняка где-то рядом, но мне вдруг стало страшно покидать лавочку. Сейчас отойду, а группа уедет без меня, и тогда все, прощай второй шанс и надежда на вторую попытку прожить жизнь нормально. Без инвалидности и всего, что с ней связано. В груди появилась мешающая дышать тяжесть. Пришлось лезть в карман, доставать таблетку и в отсутствие воды под рукой рассасывать горькую гадость, сглатывая тягучую слюну и мысленно уговаривая бунтующий организм потерпеть еще немного.
«Ну и чего ты мандражируешь?» — послышался вдруг голос с другого конца коридора. — Нормально все будет. Видишь, вон дед сидит. Спокоен, как удав, и не нервничает. Бери пример. — Так он же старый совсем, — возразил второй. — Чего ему нервничать? Он свое пожил. — Так и молодится же. Ну и что? Даже если так, все равно это уже бонусом пойдет, понимаешь?
Нервно повысил голос кто-то. — Да я б на его месте. Голоса снова удалились. А я остался сидеть, постепенно успокаиваясь. И вправду, чего нервничать? Получится все хорошо, значит, попробую начать все заново. И в этот раз не облажаться. Не получится? Ну, тогда и волноваться нечего. Некому скоро переживать будет. Значит, надо, как в старые добрые времена, собраться и идти вперед. А там будь что будет. А еще через час старый, чадящий вонью сгоревший соляры автобус уже вез меня на другой конец города навстречу новой жизни.